Так, братья, мы сейчас будем с вами разбирать домашнее задание, чтобы поучиться работать с ключевым словом и с составлением скелета конспекта. Пожалуйста. Значит, брат Николай, да, по-моему, по его проповеди еще раз, пожалуйста, предоставьте ваш материал, вашу работу, и мы сейчас вместе с вами немножечко обсудим. А, еще схема, одна интерпретация.
Схема пример верности. Ничего слова пример.
Так.
Ну, первый параграф, первый пункт мы пускаем. Второй. Верность Анисифора. Текст 2 Тимофея 1, 15, 18.
А ну все слушаем и сейчас будем оценивать, подсказывать.
«Ты знаешь, что все осийские оставили меня в числе их Фигел и Ермоген. Да даст Господь милость дома Анисифора за то, что он многократно покоил меня и не стыдился узма моих, но, быв в Риме, с великим тщанием искал меня и нашел. Да даст ему Господь обрести милость у Господа вон и день. Поскольку он служил мне в Ефесе, ты лучше знаешь». В чем верность Анисифора? Первое, в странноприимстве 1.16. Ну, здесь как бы раскрывать можно, что она проявляла сколько по дому, домом своим, Павлу, спутникам, ну, зачем надо.
Так, а ну-ка, раскрытие как выглядит? Я хочу послушать.
Ну, я не готова как проповедь, я готова как скелет, хотя много в принципе.
Так, значит, ну в скелете первый тезис, пункт, как называется? Верность.
Верность, а не сих пор, а в странноприимстве.
В странноприимстве, да. Дальше.
Второе. Верность Анисифора в заботе о Павле в узах. То есть, когда его все оставили, тем не менее, Анисифор пришел в Рим и искал его, и нашел его в тюрьме. Ну, то есть, как бы это...
Так, понял. Дальше. Следующее.
Третье. Верность Анисифора как спутника Павла в служении. Он говорит, что сколько служил, не вестись, ты лучше знаешь. То есть, вот, три.
Братья, что бы вы готовы были подсказать Николаю, что надо поправить для того, чтобы конспект выглядел точно или сейчас вам все нравится? Пожалуйста.
Думаю, надо вступление это.
Про вступление я не говорю.
Да, здесь нет. Здесь нам надо увидеть название темы, подходящий ли текст, ключевое слово, тезисы этого текста. Пожалуйста.
И даже больше. Просто там тема, что называется примеры или...
Ключевое слово. Да. Ну, пример или примеры, тут второй пример, третий еще.
Мне кажется, больше надо это уточнить не на то, что давайте просто посмотрим на пример, а как-то больше слово подобрать.
Может быть, в чем заключается?
Относилось к слушающему человеку, для чего мы это говорим. То есть мы должны как бы так поступить, а не то, что вот есть пример. Может, тогда пример для подражания, первый пример для подражания. Второе условие там какое-то вот так.
Мысль какая-то, которая.
Чтобы человеку, через слушающему, оно было как бы к себе приняло.
Вот, во-первых, конечно, в будущем будет проблемка в том, что мы говорили когда-то с вами, что вот если посмотреть на две горы, то надо проложить мостик. То есть это история, а это современный мир. То есть мы должны исторические данные между ними к современному миру проложить мостик. Так вот, на это проповедник всегда должен обратить внимание. Не просто сказать, что так было в истории, но как это выглядит сегодня к современному слушателю. Кстати, та схемка, которую мы рисовали, мы о ней более подробно будем говорить, там было такое требование от автора к слушателю. Вот. Поэтому мы должны обязательно это иметь в виду. Но в чем здесь недостаток? Значит, первый текст Писания, который будет читаться какой?
Откровение 2.10.
Вот. Не надо этот текст читать совершенно. Вот. Он не нужен, потому что получается проповедь какая, братья? По своей структуре. Нет, она разъяснительная у него. Она вся полностью состоит на одном тексте. Верность Анисифора. Зачем нужен первый текст Писания? Будь верен до смерти. То есть он совершенно не нужен в таком случае. Вот. На это надо нам обратить серьезное внимание. Это первое. Второе. Я бы и назвал проповедь темой так. Верность Анисифора. Вот. И дал бы название в середине качества Анисифора. Первое. Качество проявленной верности, да, или как-нибудь так. Вот. То есть первое качество, это он был странноприимный и верно совершал это служение. Например, сейчас надо еще раз почитать этот текст. Второе, он был какой там, что там второе?
Ну, заботился о Павле в узах, искал.
Вот, верно заботился о Павле, да? Третье.
И был верным спутником служения.
Ну вот здесь второе и третье, верный спутник и верно заботился, они перекликаются между собой. То есть они, вот эти тезисы, не имеют в себе ничего как бы разного. Поэтому, но, все, достаточно, можно присесть. Когда я услышал изначальную версию вот этого конспекта, и брат меня побудил, говорит, ну помогите же мне все-таки разобраться, что делать. Примеры верности, братья. В общем-то, не всегда ключевое слово сотрудничает со вторым. Вот здесь, братья, примеры верности, ну вот этот пример, сразу трудно сориентироваться, о чем идет речь. Но можно все-таки составить проповедь. Если Николай, правильно, да, я помню, если вашу проповедь Николай оставит в том же, то можно в первом пункте оставить книгу Откровения, можно. Но опять-таки тут «Будь верен до смерти», я бы подыскал другой текст. И у вас было первое предложение какое?
В предыдущем, да.
Вот. За Нисифора тоже шла речь. Но я посмотрел, братья...
На Вуфей был.
Вот на Вуфей, в чем сложность? То есть он был действительно верный человек, но верно отстаивал наследство. Вот здесь мы же не можем сказать так, братья и сестры, если у нас будут забирать дома, надо отстаивать верно это наследство. Наследство
если
отцов.
Если верен до смерти, то на Вуфей как бы подходит.
Подходит, да, но здесь надо проложить мостик. Да, то есть это было в древности, как это будет выглядеть сегодня? Здесь придется проводить аналогию тогда. Но что бы я предложил в данной ситуации? Первое, братья, вот в чем были верные люди? Вот как бы вы говорили, верность в дружбе у Иоаннафана. То есть мы должны быть, например, первое, верными в дружбе. Там, верность в дружбе, да? Второе, в чем человек должен быть верный? Это я навскидку сел, сейчас просто попробовал выпрямить эту ситуацию. Я бы написал для себя в молитве. Помните, кто был верный в молитве?
Даниил.
Я прочитал, реально верный в молитве. Он явил верность, когда вышел указ, он три раза. Третье. Верность в доверенном служении. Вот. И так далее. Вы помните, апостол Павел говорит... А его верность вам известна в послании к филиппийцам, о Тимофее, да? Он как сын отцу служил мне в благовествовании. И я говорю, братья и сестры, мы должны быть верными. И для нас оставлены примеры, в чем мы должны быть верными. Первый пример – это дружба Давида и Иоаннафана. Когда мы дружим, когда у нас есть с кем-то связи близкие, мы должны в дружбе быть верными, например. Второе, мы должны быть верными в молитве, как Даниил, который совершал. Это тематическая проповедь. Третье, мы должны быть верны в доверенном нам служении. И привести там ряд примеров. Я когда-то рассказывал один случай, вот верность в доверенном служении. Один брат говорит, в доме молитвы была сестра, которая постоянно наводила порядок, убирала, мыла полы. Все настолько к этому привыкли. И он говорит, однажды она подошла ко мне и говорит, брат, я уеду на месяц к родным, можно? Он говорит, можно. И говорит, я прихожу однажды на богослужение, а всегда она, когда вымоет полы, выжимала тряпку и стелила, чтобы вытирали обувь. И говорит, я захожу, вытер обувь и прошел. Ну, более-менее еще тряпка после нее осталась. Потом, говорит, захожу, вытер обувь, смотрю, тряпка грязная. Третий раз, еще хуже, четвертый раз, она, говорит, уже, знаете, полом взялась. Вот. Я понял, что ее нету. Та, которая верно совершала здесь служение. Я молодую сестру подзываю, говорю, быстро тряпку. Смотрю, полы грязные. То есть, когда-то человек верно совершал доверенное служение. И апостол Павел говорит, он как сын отцу служил мне в благовествовании. Его верность вам известна. Так вот, если мы говорим о примерах верности, надо явно назвать тезисы или пункты основные. Вот. Они должны быть доказуемы Священным Писанием. И о них тогда говорить можно подобрать примеры, это будет тематическая проповедь. Это будут примеры верности. Пример верности в дружбе, пример верности в молитве, пример верности в доверенном служении. Я понятно объяснил или что-то здесь затрудняет вас? Вот. Вот поэтому, ну это будет проповедь тематическая.
Ключевое слово.
Ключевое слово, пример. Первый пример верности, второй пример. Итак, давайте дальше. Павел, у тебя что?
Я не знаю, поможете мне выпустить? Ну, давай
я
поможем.
Не вижу, что
ну, поможем давай тебе. Давай попробуем. Что у тебя? Смеяться никто не будет. Давай начинаем работать. Значит, что, какой текст писания ты нашел, как назвал тему и какие пункты?
Во-первых, я без места писания, чисто на жизненной истории одного героя библейского.
Так, ну, давай попробуем, может мы сейчас поймем.
Три важных урока в жизни Давида. Первый урок – бегство от Саула. Второй урок – бегство от Авесолома. Третий урок – случай с Иерусалимом.
Так, понял. Что ты этим хотел сказать? Значит, когда ты говоришь о бегстве его от Саула, теперь мы прокладываем еще раз, братья, эта схема. Мостик от древнего мира к современному. Что ты хочешь сказать нам, современникам здесь? Вот в древности, понятно, это было.
А вот этот мостик, он не в третьем пункте прокладывается?
Во всех. Во всех. Мы говорим людям, вот то, что было в древности, например, мед тек на поляне, понимаете? Это не значит, что он сегодня на полянах течет. И палкой можно было взять и попробовать. Вот, это было в древности. Как нам это сегодня применимо? Вот, например, ты говоришь о бегстве Давида от Саула. Что ты хочешь здесь сказать мне, современному человеку? Я слушаю твою проповедь.
Надо учиться смирению. Ну, урок смирения Давид получил.
Так, значит, вот смотри, ты сам себя уже наставляешь. Три важных урока в жизни Давида, да? Первый урок. Урок смирения, а не бегство Давида от Саула. Первый тезис. Урок смирения называется. И здесь надо отметить, когда Давид за ним гнался, вернее, Саул гнался, и он смирялся. И как это выглядело, если это там нет. Второе у тебя бегство.
От
Авесолома. Здесь ты что хочешь нам сказать современным жителям?
Урок любви.
Урок любви.
Не убил своего сына.
Вот, значит, теперь выглядит так. Три важных урока в жизни Давида. Первый урок смирения, второй урок любви, да, к своему сыну. Хорошо, третий.
Случай с Иерусалимом. Умение нести ответственность за свои поступки. Ну, вот как это надо сказать более кратко.
То есть в плохом примере.
Вот здесь получается два у тебя положительных примера, а третий, вот урок с Версавией, все-таки, вот. Ну замысел неплохой, ты знаешь, над ним стоит поработать. Это биографическая проповедь, основанная на книге Царств. Вот. Просто надо правильно назвать, не бегство, а например, урок смирения, урок любви, или и еще, например, какой-то урок, да, урок послушания надо найти там в жизни, когда он слушался Бога, урок послушания. И здесь получится у тебя разъяснительная проповедь, основанная на книге. Вот три важных урока в жизни Давида, например. Первый урок такой, второй урок такой, третий урок такой. Вот схема, на основании Священного Писания над ними можно поработать.
А в таком случае, если два положительных и один негативный?
Не лучший вариант. Если мы не говорим о его уроках положительных, то лучше говорить положительно. Кстати, с Версавией там очень сложно разобраться, какой урок извлек. Понимаете? Там только урок покаяния есть. Больше ничего. Какой урок? Он, урок это когда я что-то понял, а здесь он понял, что он согрешил. Все. Умение каяться. Больше что я могу сказать в уроке с Версавией? Я даже не знаю.
Ответственность.
Ну, ответственность.
То, чего делать, Слава, должно быть негатив. Или положительные у тебя все эти, или отрицательные.
Да, это за лучшее. Это первое. Второе очень трудно разобраться. Значит, братья, знаете здесь еще в чем ответственность? Он-то ответственность не понес. Умение нести ответственность, он ответственность не понес. Он должен был умереть за свой поступок. Ответственность сын понес на себе, который родился. Вот делать что.
Ну, смелость признайся, поступай.
Ну, опять-таки, потому что не на вас заставил.
Дело в том, что он, видишь, Саул и Давид здесь контраст очень хороший. Например, да, Саул перекладывает вину на народ. А Давид, он не говорит, то это Версавия виноват, это она приперлась, муж не воспитал ее. Он не говорит так, он говорит, это я виноват. То есть, очень часто бывает так, что человек на кого-то вот, раз, это же жена, которую ты мне дал.
Так вот,
да, это, знаете как, братья, я бы сделал вот следующее. Сказать, когда у тебя, у тебя получается Саул, Авесолом, и третья Версавия. Тут с Версавией сложно, надо подумать. Но все равно замысел есть. То есть можно над ним поработать. Может получиться хорошая биографическая разъяснительная проповедь. То есть можно поработать.
Я?
Да, ты. Михаил.
Может, не вставая.
Да,
да, можно. Начну с текста сначала. Это Матфея, 5 глава, 9 стих. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». И тема проповеди будет качество миротворцев. И я для примера большой отрывок из Библии нашел в книге «Деяния». Это 19 глава, 23 по 40 стих. Но я должен ее зачитать, потому что она будет...
Можешь не зачитывать, ты сейчас, вот знаешь как, Михаил, например, первое там качество миротворца такое?
Первое, там, как вот я предысторию расскажу, что произошло возмущение у серебряников, это в Ефесе, это люди, которые занимались отделкой храмов, и так как апостол Павел пришел проповедовать Христа распятого, естественно, людям это не понравилось, особенно те, которые прибыли, имели большую. И они подняли бунт, как бы, своего рода против апостола Павла. И там нашелся вот человек, который блюститель порядка. И вот у этого блюстителя порядка я увидел такие миротворческие качества. Это первое. Он был утешив народ. Вот, с 35 стихе. Блюститель же порядка, утешив народ, сказал: мужи эфесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и образа упавшего с неба. То есть этот человек сначала, прежде чем сказать, он утешил народ своими словами. Он не стал там сразу их там как бы оружием своим призывать к порядку. Да, он сначала
говорил способность утешать.
Да, способность утешать. Второе качество, он имеет рассудительность. Это вот в 36 стихе. Если же в этом нет спора, то надо на вам быть спокойными и не поступать опрометчиво. То есть я здесь вижу, что этот человек очень рассудительный и призывает людям не спорить, а поступать как бы, ну, грамотно и не опрометчиво. И третье качество, он призвал к законному решению спора. Это 38-39 стих. Если же Димитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого-нибудь, то есть судебное собрание, и есть проконсул, пусть жалуются друг на друга. А если вы ищете чего-нибудь другого, то это будет решено в законном собрании. Я здесь вижу, что этот человек призвал к законному решению спора, как, чтобы не было... Ну, то есть он к миру призвал к законному решению спора. И четвертое, как он закончил вообще всю эту ситуацию грамотно, он призвал к ответственности за возмущение, после чего распустил народ, это вот мы видим в 40 стихе. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне, быть обвиненными в возмущении. То есть он им здесь так указывает, то есть обличает их, как бы указывает ответственность. Ответственность им показывает за их возмущение. Так как нет никакой причины, которую вы бы могли оправдать такое сборище. Сказав это, он распустил собрание. То есть он людям показал, что возмущение как бы несправедливо собрали, и собрание это как бы ваше незаконное. Он просто призвал их мирно разойтись. И проблема была решена.
Так. Все, мы предысторию услышали. Еще раз просто теперь отдельно назови 4 пункта. Значит, первый это...
Тешитель народа имеет рассудительность, призвал к законному решению спора и призвал к ответственности. Я просто не знаю, как это по одному слову назвать.
Как будто это одни предложения не звучит.
Просто ключевое слово подобрано, мне кажется, не очень правильно, качество. Здесь как бы говорится о поступках.
Поступки миротворца, да?
Да. Ну, или поступки, или дела,
или признаки.
Добрые примеры.
Да, то есть, например, вот если о качествах, сразу логически требуется что? Например, качество миротворца. Способность уступать, да? Вот если человек уступает, он приведет к миру, да? Вот как, например, Авраам уступил Лоту. там, или Исаак уступил тем жителям, которые способность уступать. Вот, например, еще качество какое миротворца? Это способность быть справедливым, да, например, то есть справедливо видеть дело. Потом третье качество миротворца какое может быть?
Уступить.
Уступить первое. Ну, законное решение спора. То есть здесь нам надо будет проложить, опять я говорю, вот этот мостик. То есть что мы скажем слушателям? Законное решение спора в современном мире. Пойти в суд или как? То есть как, какой бы у тебя был план, Михаил?
Призвал к законному решению спора. Так и написал.
То есть, в общем-то, он действительно к миру призвал, вот этот человек.
Может, по справедливости там что-нибудь?
Вот. Но, наверное, все-таки сам текст вряд ли полноценно открывает его качество. То есть, он действительно это сделал, но мы сможем трудно сказать по тексту о его качествах, мне кажется, все-таки.
Значит, надо другое слово поменять.
Способности не работать.
Подскажите, что вы
говорите. А ну-ка, подскажите, братья, давайте.
Способности мироторца больше, наверное, качества, да?
Хорошо, способность, первая способность, способность утешать, да, народ, потом вторая способность. Я думаю, что способность приводить в миролюбивое состояние, как-то так надо будет написать, братья, потому что способность утешать, она больше смещается к утешению, а не к миру.
Можно?
Да.
Ну, мне вообще кажется, как будто есть качество блюстителя порядка. А не качество миротворца.
Наверное, да. Да.
И вот здесь у Паши тоже.
Тут да. Как бы если просто к первому пункту, тут, если по русскому языку, да, тут есть так утишив народ. Не утешил он его, а утишил весни.
Призвал к тишине, да?
Да, это вот как раньше там император руки поднимал, здесь замолкали.
Утишил.
Так же
приступили. Утешил. Ну одна буква, как нравится.
То есть, скорее всего, общий текст, с которого вывести качество, надо поискать другой. Этот текст, он мало что открывает. Вот на что надо обратить внимание. Но название проповеди «Качество миротворца» хорошее. В принципе, изначальный текст неплохой. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Но, наверное, если этот текст брать как основание, то получится проповедь тематическая. А получилось сначала тематическое, продолжение разъяснительное. Так допустимо, если они имеют между собой общую связь.
Можно назвать по-другому, если поэтому что добрые качества,
блюстителя порядка. Да. Вот. Поэтому здесь надо поработать. Поработать надо над качествами миротворца. Так, дальше у тебя.
Я попробую Павла.
Да.
Если, например, взять Давида и, например, назвать проповедь «Умение наступать и умение отступать». И взять примеры, вот два оставить те, а первый пример поставить, когда он услышал, что Голиаф пылит народ Божий, он смело выступил с Божьей помощью против него. Когда от Саула он убегал, сказал: «Не подниму руки на помазанника Божьего». То есть против Бога я не пойду. И когда убегал от Авессалома, тоже, как бы он не хотел своему сыну навредить. Ну, и потом, как бы, решился вопрос, ну, не так, как он хотел, но, тем не менее, он мог бы выступить против него войну, и я думаю, что победил.
Вывод к современному какой человеку?
Что, если мы видим, что дело Божие страдает, то можно смело выступить.
Не обращаясь за последствия.
Если хулится народ Божий, выступи смело, скажи, ну, например, там, я верующий, там, и, как сказать, там, просто сформулировать. А если такая ситуация, вот, как у него в пещере с Саулом была, как бы он спокойненько вышел и ушел. Вот, если такого принципиального ничего нет, ну, можно отступить назад.
Ну, в принципе, замысел какой-то есть, но я сейчас очень усложняю сам себя в том, как его развить.
Воля Божья важнее, чем человеческие отношения.
Вот, потому что здесь такая ситуация, что могут начать наступать, где не надо, и отступать, где не надо. Потом я как пресвитер от этих наступлений пострадаю, начну. Поэтому, ну вот как бы надо подумать, как изложить ее. Замысел есть, что-то интересное есть в этом. Но я бы именно замысел Павла вообще не менял. У него вообще другой замысел. Другая цель. Вот как бы так. Пожалуйста, у тебя как. Все, тихо, слушаем других. Тема, спим молча.
Тема – это неизменность Христа. Стих Евреям, 13 глава, 8 стих. Иисус Христос вчера и сегодня и во веки тот же. Вопрос. Меняется ли наш Господь? Иисус Христос никогда не изменяется. Рассмотрим три времени, в которые Иисус Христос остается надежным и постоянным. Вот первое – это Иисус надежный в прошлом. И второе – Иисус надежный сейчас и надежный в будущем. Ну и вывод. Иисус Христос – неизменный, надежный друг. Каждому можно… которому можно доверять, ему верить.
Пожалуйста, братья.
То есть как бы подвести слушателя к надежде, да? То есть что он был надежный тогда, он надежный сейчас, значит останется надежным в будущее время.
Так ключевое слово какое там?
Просто тема, да, и вопрос контроля.
Неизменность Христа – это тема.
Ну и там у тебя контрольный вопрос, да?
Да.
Какой
надежный
вопрос?
Наверное, да?
Нет, вопрос.
Вопрос какой ты себе задаешь? Ну, что ты хочешь сказать?
Меняется ли наш Господь?
Вот. Первая неизменность, вторая.
Можно как утвердительность? Да. Господь не изменится.
Поэтапно.
Ты себя в рамки можешь поставить.
Ну, да, здесь желательно найти все-таки ключевое слово.
Может быть, сторону неизменности Христа и там подтверждать, например. Ну, нужен стол. Сторону прямо и сторону вчера сегодня. Ну, не сторону, а там же что-то сейчас.
А как это подтверждение неизменности Христа?
13.8. Получается, как бы он на этот вопрос вначале сам ответил, а потом другой начал рассматривать.
А может быть подтверждение неизменности Христа? И вот он говорит, Иисус Христос вчера, и он там приводит ну, какой-то пример, да, должен же быть, Андрей?
Ну это понятно.
Это потом говорит, это первый.
А нет, я не знаю, это не
повторяю. Доказательство.
А вот это Христа из Писания там есть?
Да нет,
они основаны на тексте Писания.
А если доказательства?
Ну, замысел есть, но сложно представляется, как он будет впоследствии составлен.
Просто, наверное, будущем, да? Не сам тот вопрос, который вот именно вы задавали домашнее задание с ключевым словом. Можно много, я находил много, но я не мог дать вот такие вот были тоже. А как подобрать именно ключевое слово и приобрести? Здесь просто проповедь хорошая будет, но просто как бы было задание то, что надо было с ключевым словом связать.
Да. Это тоже присутствует. То есть требование было ключевое слово и ответ. Первое к этому идет, второе к этому, третье к этому. Здесь просто, понимаете как, замысел есть, текст есть, но мы чувствуем, что не хватает какой-то конкретики, не хватает какой-то цели, не хватает вот чего-то вот такого, вот, что нас сосредоточит, к чему мы придем, вот, для чего мы это делаем. Вот здесь вот что-то не хватает. Сейчас во время поста, кто поел, скажите, правильно он сделал?
Кто поел?
Кто поел, скажите, правильно
он сделал? Кто поел?
Даже не пил, не то, что ел.
Так что вот здесь надо чуть-чуть подумать о замысле. То есть вот для чего я это делаю? Ключевое слово меня именно к этому приводит.
Можно сказать еще, например, изменяется ли Бог? Либо написать первое, что можно, знаешь, там как бы это сформулировать с временем, изменяется ли Бог? Первое время не изменялся, сейчас не изменен, значит, не изменен.
Ну, замысел, нет, замысел есть, конечно. Я не могу сказать, что там все, все настолько... Там просто надо посидеть, поработать. Сейчас мы в постели.
А обязательно было только со старых проповедей, которых уже проповедовал?
Нет, я сказал, вы можете составить и сейчас, да. Так, потом дальше, следующий.
Тема
тогда много можно составить.
Два действия, идущие к духовному росту. Текст Писания, 1 Петра, 2 глава.
Еще раз, как тема называется?
Два действия, идущих к духовному росту.
Так, хорошо, дальше.
Текст Писания, 1 Петра, 2 глава. Первый стих. Так отладно всякую плоду, всякую коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие, как новорожденный младенец, любите чисто словесно молоко, давать молодость и его спасение.
Так.
Первый пункт я написал, ну, первое действие возлюбить, то есть отложить плохие качества, и там подпункты всякую плоду, всякую коварство, лицемерие, зависть, злословие. И второе действие – это возлюбить Священное Писание. И вывод, исполняя два действия, человек будет духовно возрастать.
А я бы это чуть-чуть по-другому хотел. Шаги, можно было сказать, шаг. Первый шаг, и второй начинает возрастание. Как возрасти?
Шаги к духовному возрасту, ну, да?
Мне домашнее задание тоже на это.
Вы не вместе составляли?
Просто это как бы в действии, ну, возлюбить, отложить, это как бы действие, то я сразу как бы в теме, ну, поставил два действия.
Угу. Понятно. Хорошо, дальше. Так, дальше. Как у тебя? Ты уже говорил, да?
Вчера.
Дальше, хорошо.
Я тоже вчера говорил. Вот, кстати, об этом говорил.
Да. У тебя как?
Ну, я назвал так следствие смирения. Притча 22.4. За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь. Это вот как бы пункты получается. Я думал, как мы положили, а думал, мы как бы используем те же основы, которые там стоит за смирением следствие.
Значит, у тебя первое, что следует?
Чуть-чуть. Страх Господень, второе богатство, третье слава, четвертое жизнь.
Так, когда ты говоришь о богатстве, что ты говоришь современному слушателю сегодня?
Ну, я пока не слышу телец. Можно о богатстве, так сказать, и духовно, перевести. Можно, например, перевести, допустим, Светлого Совета. А наш момент можно перевести, даже и не то, что богатство.
Ну, например, благословение Господне, оно
обозначает печаль с собой. Там уже одно
говорится притча. Притча говорится о прямом богатстве.
Да, о прямом.
Ну, да. Какой-нибудь пример из жизни.
Понял. Ну, по-моему, к изложению будет там некоторые сложности. Надо будет об этом подумать. Дальше. По-моему, у тебя готово, ты просто боишься. Ну так давай пробуем. Мы же помогли Павлу, тебе поможем переписать конспект.
А можно чуть-чуть по богатству сказать? А если пример из жизни, когда человеку надо решиться чего-то, он смиряется, что-то отдает, а потом Господь его благословляет тем, что прибавляется.
Надо подумать. Сейчас сложно что-то сказать, как это будет выглядеть.
Потому что можно попасть в такую заповедь, что ты отдал, и ничего не возвращается, и говорить, почему?
И задавать себе потом много вопросов. Хорошо, дальше. Пожалуйста, у тебя ты хотел сказать.
Я прочитаю. Ну, как на собрании.
Да.
Я прочитаю 1 Иоанна, 3 глава, 23-24 стих. А заповедь его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедовал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. Так что Он пребывает в нас, и в Своем духу, который Он дал нам. Преступление в Ветхом Завете Екклесиаст писал в книге о том, что соблюдающий заповеди не испытывает никакого страха, то есть зла не испытывает никакого страха. Я хочу рассказать о двух соблюдении заповедей. Первое это
Так, у тебя как называется тема?
Соблюдение заповедей.
Так, дальше.
Первое, это соблюдение заповедей, это не сомневаться в вере во Христа, чтобы мы веровали во имя Иисуса Христа, как Бог, любили друг друга, как Он заповедал нам.
Так, стоп. Я еще раз переспрошу. Значит, тема какая?
Соблюдение заповедей.
Соблюдение заповедей, да?
Ключевое слово соблюдение.
Соблюдение заповедей у тебя. Ну, как он плохо пишет, да? Заповедей, да? Так, значит, теперь первое, что у тебя там?
Первое, это не сомневаться в вере.
Так, не сомневаться в вере. Второе.
Для пребывания Духа Святого в нас.
Пребывание. Духа Святого
у нас.
У нас.
Хорошо.
Дальше.
Все по заключению.
Ключевое слово.
Ну вот соблюдение. Можно соблюдение слова, чтобы не сомневаться в вере.
Так, значит, смотрите. Соблюдение заповеди тема. Что мы желаем услышать в этой теме? Вот, Алексей, что бы ты хотел услышать в этой теме?
Как мне исполнять и какие заповеди?
То есть... Ты даже уже в теме начинаешь, да, теряться? То есть тема тебя не приводит к мышлению. Да? То есть она тебя не ставит ни в какие рамки. То есть соблюдение заповедей. Ну, то есть пойдет речь о соблюдении заповедей. Да? Все, ладно, я ожидаю, какие заповеди я должен соблюдать. Любить ближних. И вдруг я слышу, что оказывается я должен, первое, не сомневаться в вере. Так, правильно же, да, я записал? То есть, как это связано с вот этим?
Ну как? У нас последствия не соблюдения.
Теперь, пребывание Духа Святого в нас. То есть, вот почему я начал писать. Сразу мы должны, о чем мы говорили, поставить себя в колею. Нет ключевого слова... Нет вопроса, нет точного названия темы, поэтому появляются пункты. Николай, есть такое ощущение, да? Или не чувствуется этот момент? Кости особенно, да?
Какой текст?
Особенно под булочками пахнет.
Кости чувствуется.
Какой текст?
Серьезно, прекратите печь. Текст какой? Назови еще раз.
1 Иоанна, 3 глава, 23 по 24 стих.
А ну открой, посмотри, Алексей, ты как бывало, должен себе понять.
Я ошибся здесь.
Назад.
Там, да?
Первая Иоанна, третья глава.
Здесь. Еще.
Вот даже, братья, вот эти два пункта, они между собой для разъяснения не имеют ничего общего.
Они даже нет в тексте.
Первое.
Вот, теперь...
Нет, но это, их нет, все за их самые накапливают.
Во!
Третье. Три?
Это потому что, это знаешь, как Михаил, все вы подсказали тебе. Миша, да, правильно я помню?
Да, да, да.
Михаил, все вы подсказали, они сегодня в посте пребывают, они сейчас дремят.
Тут вообще о заповеди его, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедал нам. Кто сохраняет заповеди, вот тот пребывает в нем. Мы в центральном смысле пребывать в нем с помощью заповедей. Да. То есть исполнение заповедей.
Пребывать в нем, а пребывать в нем, это значит любить друг друга, пребывать да. в нем, это значит исполнять заповеди, пребывать в нем, это значит еще что-то делать.
Или смысл
да?
Божий заповедь.
Или...
Которую он дал нам, да, пребывать. Тут по духу, да? Что он пребывает?
Например, может быть, знаете, как преимущество пребывающих в нем, да? Или...
последствия пребывающих в нем. То есть, или еще, то есть надо типа, вот уже чего-то вырисовывается, да? Первое, значит, преимущество. Если мы пребываем в нем, мы любим друг друга. Если мы пребываем в нем, мы соблюдаем заповеди. Если мы пребываем в нем, мы еще что-то делаем. Вот уже что-то начинает вырисовываться, да? То есть, вот надо поработать, братья, над текстом. Почему я вам сказал о конспектах? Вот мы хотим побежать дальше, но нам надо понять ключевое слово, вопрос, для того, чтобы к этому не прийти. Ну, мы как бы сидим здесь, у нас и в некоторых случаях трудно даже понять, как помочь можно.
Если вот. Соблюдение заповеди, то есть последствия уже уверенность в вере, исполнение
думается. Идея текста все-таки пребывать в нем, важность.
Да, важность, или, например, важность пребывания в Иисусе Христе, или... Последствия пребывания. Ну, надо подумать, но пребывание в нем основная идея здесь. Никак не соблюдение заповедей. Соблюдение заповедей – это последствия этого. Вытекающие. Да. То есть по тексту, текст не просто написан, поэтому мы так сразу сейчас не можем сориентироваться. Текст призывает пребывать в Иисусе Христе. Когда мы пребываем в нем, в наших сердцах любовь, в наших сердцах желание исполнять заповеди, в наших сердцах еще что-то. Вот какая мысль.
Но вот эта структура, она, вот эта схема, левая колонка, это же первичные действия, да?
Да.
И самый верхний пункт, замысел текста надо найти,
да.
Понять.
Понять замысел текста, да. Вот. То есть вот когда мы будем это разбирать, вот эту систему, то мы поймем, что здесь есть ошибка. То есть мы не увидели замысел текста.
Проще сказать, текстом подбирать тему, а не тему подбирать текст.
Да, да. Да. Текст должен руководить нами, а не мы текст.
То есть, если текст, то тема оттуда.
Я понял, просто на то, если он так объяснял, то Женя начнет.
Вот Женя я сегодня объяснил. Я ему объяснил. Женя историю
понял. Не подставил, да? Я ему говорю, я выписал так же из текста, там, он говорит, ну, вычеркнул, говорит, ну, там, весь напиши или что-нибудь там такое, сам выписал, ничего не было.
Ну да, знаешь как, Михаил, вот для того, чтобы понятно было, ты вот с этой проповедью подойди к нему и скажи, Женя, я составил, как ты меня научил, вот, пожалуйста, теперь мне надо дать отчет. Вот пусть он тебе подскажет, чему он там не научил тебя. Вот, ты просто... Может быть, перепутал урок истории и генеретики? Но я думаю, что Женя тут ни при чем.
Не знаю, я учился у Жени, и все хорошо.
Такого-то не помню.
Вообще, очень-то было подобно.
Не, я, конечно, шучу. Я знаю, что просто ты чуть-чуть перепутал. Женя, конечно, такого сказать не мог. Он понимает, о чем говорит. Так, дальше.
Я назвал свою проповедь «Ступени Ахана в могилу».
Как?
Ступени Ахана в могилу.
Не, ну он предупредил меня, что он самый худший вариант.
Не, ну почему? Здесь вот написано, ну, Иисус Анагель, 7 глава, 21 стих.
Иисус Анагель.
Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота, весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним. Ну вот с этого текста я взял ступени. Первое это он рассмотрел, второе полюбил, третье это он взял, четвертое это он спрятал.
Может быть, опасные шаги, ведущие к погибели.
Вот заметь, ступени к могиле, да?
Ступени в могилу.
Вот, братья, первое, что надо сказать в теме, такие резкие выражения лучше не применять. Например, ну навскидку сразу, это ступени к падению Ахана. Ну, например, да, ступени к падению Ахана. Это первое, второе, третье, четвертое. Или шаги,
приводящие
шаги, приводящие к погибели.
Просто не знаю, почему у меня ассоциируются ступени, это наоборот вверх надо
идти. Ступени вижу, как вверх, так и вниз.
Может, просто в церкви Павла уже привыкли к хорошим названиям, и он пойдет.
Острым, да? Вот. Ну, это американский такой манер. Да. Ну, я понимаю, так вот, ну, все-таки заметьте мягче, да, ступени к падению Ахана, да?
Немножко смягчить надо.
Или ступени к погибели Ахана, да, или шаги к погибели Ахана. То есть, вот могила...
Чисто говоря, слово плохое.
Да, сразу представляешь, яма, лопаты.
Или слушатели, они уже...
И очнутся на четвертом пункте. Где я? Это не про меня, Павел, это Павел. Ты... Вот, хорошо, ладно. Значит, первая ступень какая у тебя, Илья? Шаг.
Рассмотрел эти вещи сначала.
Это я увидел, он да, говорит. Дальше.
Потом полюбил.
Любил.
Взял и спрятал.
Не признался.
Да, ну, у меня, в общем, так все было расписано, что когда он увидел, то есть, чтобы нам не смотреть на грех, потому что он может нам полюбить, следующая ступень. Если вот для меня так отмечено, что рассмотрел это хождение по лезвию ножа, то есть это есть уже шанс упасть.
Ну, второй еще полезный... можно сказать, что Иов говорит, завет положил я с глазами моими. То есть у нас должен... Понял, хорошо, увидел, это я увидел, это мне полюбилась вторая ступень. Третья взял, четвертая скрыл. Все, понял, ладно. Ничего, нормально, замысел есть. Дальше. Следующий.
Да.
Я же говорю, сегодня пост.
Во сколько там?
Без 20. Без 20 мы пойдем на молитву.
Ну я сегодня это написал.
Саша.
Ну тогда вот это выберем. Условия принятия слова во спасение. Якова 20. Якова 1 глава 21 стих.
Все, чш.
Якова 1:21. Посему, отложивши всякую нечисту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Условия принятия слова во спасение. Получается, первое условие – отложить всякую нечисту и остаток злобы. А второе условие – в кротости принять. Заключение – спасет.
Так, еще раз тема условия.
Условия принятия слова во спасение. Ну, то есть, чтобы оно произвело спасение. Первое условие – отложить всякую нечисту и остаток злобы. А второе условие – в кротости принять. То есть, отложивши всякую злобу, в кротости примите на свою форму, могу сейчас спросить вашу душу.
Угу. А где вы сегодня слышали, что вот эту структуру? Косты, говорю.
Нет, ну что? Нет, нет.
Вчера
хорошо.
Я
нет,
могу нет. Другое знать.
Давай другое.
Ну, качество истинного благочестия. Якова 21:27. Чистое и непорочное благочестие пред Богом Отцом есть то, чтобы презирать сирых и вдов и скорбях, корни себя неосвященным от мира. Первое качество – поддержка сирых и вдов в их скорбях. Второе качество – хранение себя неосвященным от мира.
Ну, тоже неплохо текст.
Хорошо,
ну,
еще.
Все, хватит. И третий.
У меня записано Матфея 19, 6 глава, 19 и 20 стих. Не собирайте себе сокровища на земле, где моль держат и стреляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль держат, не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. И вот, ну, я заглавил ее так, что неистребимое богатство.
Так, неистребимое богатство. Это у тебя название.
Да, название.
Заголовок. Хорошо. Дальше.
Ну и мысль буду развивать в том направлении, что здесь на земле...
Ключевое слово. Предложение, переходное, вопрос. Что ты хочешь сказать этим?
Вопрос о конспект забыл. Подготовлен. Ключевое слово у меня здесь. Это будет богатство, ну, к чему я стремлюсь. Или к чему я стремлюсь. И главная мысль будет просматриваться, что здесь, сколько я, ну, на земле не буду копить богатства, я все равно, даже если очень много накоплю, я все равно с ним придется не расстаться. И вторая мысль, это что, ну, сколько я, ну, есть второе богатство, это которое, ну, можно на небе копить. Там, который будет вечно пребывать со мной. Ну, со мной. И третья мысль, это можно где-то мер, ну, которое земное богатство, я могу обменять на то богатство.
Вот заметь, Федор, у тебя нет четких названий в пунктах. Тебе да, над этим да. Надо работать. То есть у тебя нет ключевого слова. Текст неплохой, над ним действительно, с него можно сказать хорошую проповедь, но сейчас у тебя не составляется цельной картины, потому что не поработал ты над ключевым словом, не поработал над четко поставленной пред собой целью вопросом и не поработал над тем, чтобы озаглавить точно основные пункты твоей проповеди. Поэтому мысль-то есть в тексте, безусловно, но она явно не подготовлена к скелет. То есть скелет не подготовлен к проповеди. Тебе надо поработать, следующее задание ты должен выполнить. Значит, забытый конспект. Завтра, если у нас будет задание, ты нам о нем расскажешь. Я постараюсь запомнить. Так, сколько у нас осталось времени?
10 минут.
Так, теперь, братья, кто был на уроках разъяснительной проповеди? Поднимите руку. Кто знает, как составляется разъяснительная проповедь? Поднимите руку. Кто не знает, как составляется разъяснительная проповедь?
Я знаю, но не послушаю.
Я забыл.
Покажите вы это. Я не уверен, что я правильно понимаю. Покажите.
Все, я понял. Хорошо. Не, просто вы же были тогда на разъяснительной проповеди.
Ну, почему на 10 минут?
Забыли. Все, хорошо. Братья, 10 минут мы немножко вспомним, что такое разъяснительная проповедь, а потом практически, благодаря схеме, которая есть у нас, мы впоследствии попробуем тоже с ней поработать. Но сейчас я хотел предоставить вам два других варианта, которыми мы можем воспользоваться, более простых. Значит, разъяснительная проповедь – это проповедь, которая в себе имеет отрывок Писания. Три и более стихов, может быть глава, может быть две главы, книга, вот, которая в себе имеет тему, которая в себе имеет основные пункты и заключение. То есть, благодаря этому отрывку вам не надо оперировать другим отрывком. На основании этого отрывка вы строите всю вашу проповедь. Нет, другие отрывки могут подтверждать ваши идеи, но они все равно не являются главными. Все, в основной части главными являются для пунктов, это текст Писания главным, который вы избрали. Вот, теперь мы в прошлом году составляли одну проповедь, сейчас мы ее вспомним, потому что здесь большинство, которые с нами вместе не участвовали. Разъяснительная проповедь. Мы сейчас давайте вместе с вами откроем текст Писания, который нам поможет поработать над ней. Да, и 2 Коринфянам еще раз вспомним. И давайте вспомним Евангелие от Луки. Так, если я не ошибаюсь, 19 глава. Кто был в прошлом году, а ну-ка откройте.
Да,
о Закхее. С 1 по 10 стихи откройте текст Писания. Евангелие от Луки, 19 глава. А?
Мне очень помогло в памяти, осталось, я прилетел в Узбекистан, они сделали конгрессионное служение. Я по-быстренько не вспомнил, записал.
Мне кажется, простой вариант и точный, да, Павел? Значит, братья, смотрите, что можно вообще делать. Вы можете дома пользоваться разными вариантами. Сейчас один из них покажу, потом второй, в следующий раз и третий мы разберем вот ту схемку, которую мы рисовали. Один из вариантов, это вы можете поставить точку, нарисовать прямую и поставить другую точку. Вот, что в этих двух точках? Это изначальное состояние человека, да? И уже измененное, или что произошло в итоге, о чем вы будете говорить. Так вот, если смотреть о Закхее, то изначально его состояние в этой главе было какое? Давайте мы прочитаем сначала этот отрывок Писания, а потом будем о нем рассуждать. Иоанна, 19 глава, с 1 по 10 стих. Прошу прощения, Луки. 19 глава, с 1 по 10 стих. Так, давайте вместе с вами прочтем, чтобы нам было о чем рассуждать.
Прочитать?
Да.
Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали ворчать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал Господу:
Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому всему, потому что и он сын Авраама. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие.
Спасибо. Значит, теперь, когда мы прочитали этот текст, надо для того, чтобы составить разъяснительную проповедь, братья, надо прочитать текст много раз. Прочитать вдумчиво, прочитать, чтобы увидеть запятые, повторяющиеся слова и все тому подобное. Но сейчас я не о том. Значит, мы можем дома попробовать нарисовать следующую схему. Вот мы нарисовали две точки, нарисовали прямую. Значит, точка отсчета начальная. Кем был Матфей?
Закхей.
Закхей.
Ну, Матфей тоже.
Мытарь. Да, тоже точно такой же, да? Закхей.
Начальник мытарей.
Закхей был начальник мытарей, да? И мы для себя это пишем. То есть, перед тем, как он встретился с Иисусом Христом, он был начальник мытарей. На это стоит обратить внимание. Почему? То есть все детали в разъяснительной проповеди очень важны. Потому что если исключить вот эту деталь, картина рисуется чуть-чуть по-другому. Почему? Потому что мытарь это грешник, понятно, был в глазах евреев. Человек богатый, но начальник это начальник над всеми мытарями. Поэтому начальник, он о себе высоко думает. Начальник, он имеет деньги. И это все, если так просто сказать, препятствует идти к Иисусу Христу. Поэтому это очень важно разъяснить для себя. Теперь, значит, окончательная точка. Что с ним случилось?
Сын Авраам.
Ныне пришло спасение дому всему. Сам сказал Христос, да? Значит, в конце произошло то, что Закхей
спасенный.
Значит, спасен, я пишу. Братья, и вот от этой точки до этой точки мы видим действия, которые происходили с ним, благодаря которым он стал спасен. То есть, когда-то он был начальник мытарей, обижал людей, жил не святой жизнью, но благодаря 10 стихам этого отрывка Писания мы можем увидеть, что привело его к спасению. И мы начинаем смотреть, что же с ним происходило, что помогло ему прийти к состоянию спасенного человека. Итак, первое.
Искал видеть.
Так, те, кто не был с нами.
А вообще правильно как? Все учитывать. Вот первое, это то, что Христос пришел в Иерихон. Это имеет значение?
Значит, братья, когда вы начинаете готовить проповедь, вообще вы можете все учитывать. Например, вот у вас черновик, да, вот вы отступили, скажем, нарисовали, и внизу, оставляете здесь немножко места для черчения, внизу учитываете все. Просто если мы сейчас этим начнем заниматься, мы потеряем много времени.
Я
учитываете
думаю,
все.
Можно, вот, например, мы сейчас взяли Закхея, также можно взять Иисуса Христа.
Да.
Пришел, шел, спас его, как
бы. Что угодно, да. Но мы сейчас речь ведем о Закхее, а не о приходе Христа. То есть, что сделал, вот почему я говорю, надо поставить перед собой вопрос или стержневое высказывание, ключевое слово, чтобы понять, чтобы много лишнего здесь не писать. Так вот, я бы поставил перед собой вопрос, что сделал Закхей, чтобы спастись? То есть, что он сделал, чтобы из этой точки прийти к этой точке? Понятно, да? Теперь, смотрите, как мы это сделаем. Мы нарисуем вот такой круг. И здесь напишем, что сделал Закхей.
Или, может быть, что делал, да?
Что сделал Закхей, чтобы спастись. Это черновик. Мы работаем над текстом Священного Писания. Вот, если мы себе не зададим вопрос, вот море разного напишем, братья, лишнего, что нам не надо. Теперь, первое, что он сделал?
Искал.
Так, теперь второе.
Забежал.
Вот, можно написать, приложил усилия, но мы видим в тексте, что, оказывается, перед ним было много людей. Они были выше ростом, а он маленький. Так вот, люди служили ему препятствием прихода к Богу. Преодолел препятствие, второе, братья, он. То есть, если мы разбираем эту историю, мы видим при... Препятствие. Ну, все поняли это. Значит, теперь мы видим его следующее действие. Вот, что он следующее сделал?
Откликнулся на призыв Христа. Христос ему сказал, Закей, сойди.
У тебя там написано то, что мы писали.
Нет, нет.
Стачок. Его не было.
Сюда, да? Честно, нет.
Да, но сейчас. Так, дальше. Откликнулся на призыв Христа.
Его не было.
Христос ему говорит, да? Сойди-ка скорее. То есть Христос его позвал, и он откликнулся.
Мы писали отозвался.
Отозвался, да? Отозвался на призыв Христа, точнее это звучит. И четвертое, что он сделал?
Принял в доме, да?
Можно сказать, принял в доме, братья. Я когда рассуждал, вот чтобы точнее выглядели, я сказал, я себе написал так, согласился с переменами. То есть, когда он принял Христа в дом, то в его совести что-то произошло. Помните, он сказал, половину имения моего я раздам нищим. А кто его заставил это сделать? Христос вообще, то есть, ну он внутри, чувствуя голос совести, согласился с переменами. Я себе лично написал так. Четвертый пункт – это согласие с переменами.
А я написал «покаялся».
Можно. Да.
А потом подробно просто. Очень хорошо на этом примере видно, что такое покаяние на самом деле.
Да. Значит, теперь мы не озвучили тему, но, братья, мы очень быстро работаем, вообще урок лучше посвятить этой работе, да? То есть мы видим, чтобы прийти от этой точки к этой, он искал, преодолел препятствия, отозвался на призыв и покаялся, да? Или согласился с переменами, которые были в его жизни.
Шаги ко спасению.
Вот. И мы назвали тогда проповедь «Шаги ко спасению Закхея». Ключевое слово, вот заметьте, когда все точно оформляется, все само в голове формируется, да, сразу. Вот заметьте, брата не было, он сразу по схеме начал догадываться, что же надо делать, как можно поработать над текстом. То есть вот подобная схема, когда вы от точки до точки задали себе вопрос, что вы хотите разобрать, что сделал Закхей, чтобы спастись. Потом вы нарисовали путь его. И сразу уже понятно, шаги к спасению Закхея или действия к спасению Закхея. Все, проповедь как струна, как стрела, которая пошла в цель. И здесь вы начинаете наполнять примеры.
А это будет как-то переводиться на слушание?
Конечно. Для того, чтобы спастись, ты должен искать.
В каждом пункте это.
Конечно. Можно в конце об этом сказать. Для того, чтобы спастись, перед тобой будут препятствия. Ты должен преодолеть эти препятствия. Для того, чтобы спастись, ты должен отозваться на Божий призыв. Для того, чтобы спастись, ты должен покаяться и согласиться с теми переменами, которые будет производить в тебе Бог. Заметьте, теперь, братья, вот здесь наверху я должен сказать, что мы пролаживаем мостик от исторического случая к сегодняшнему, да? Братья, вот. Скажите, этот мостик есть? То есть современный слушатель столкнется с этими проблемами? Столкнется. И мы видим, что здесь есть точное соединение. Вот она, разъяснительная проповедь. То есть вы можете ее составлять благодаря такой схемке. Вопрос, потом работа, и потом посмотреть, проложили ли вы мостик современному слушателю. Помолимся. Так, кто должен молиться здесь?
Все тихо закончилось, там уже идет. Уже не было шестей, помоги, да.
Миша, прости, что рассмеялся на уроке. Без причины.